Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели 30 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, крупнейшая православная выставка-ярмарка «Рождественский дар» переехала из павильона 69 на ВДНХ в Сокольники. Теперь приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар в Сокольниках», которая пройдет с 23 по 29 декабря в Сокольниках в павильоне номер 4. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. На стенде радио «Радонеж» вы сможете встретиться с писателем Натальей Сухининой, приобрести ее книги и получить автограф. Телефон оргкомитета выставки 495-780-67-81. Повторяем, 495-780-67-81. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января 2016 года два раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2, метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе вертепное представление коллектива семьи Артемовых. У елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками. И многое другое. Многодетным семьям скидки. Просьба подавать заявки заранее. По телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 13 по 18 января 2016 года в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотры художественных и документальных фильмов. На выставку будут привезены ковчег с мощами 43 святых и почитаемая икона святителя Николая. Дети смогут увидеть постановку, посвященную Рождеству Христову. Выставка «Дон православный» продлится с 13 по 18 января в КВЦ «Вертел Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, дом 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-77-68.
Дорогие братья и сестры, в рамках православной выставки ярмарки «Рождественский дар», которая будет проходить в Сокольниках с 23 по 29 декабря в павильоне номер 4, в секции номер 326 два послушника из Святой горы Афон предлагают вам ладан ручной работы, монастырское чистейшее оливковое масло, монастырские сувениры, продукцию греческих фермеров. Секция номер 326, Афонский сад, на православной выставке-ярмарке «Рождественский дар» с 23 по 29 декабря в Сокольниках, павильон номер 4, секция 326, Афонский сад. Ждем вас!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 72-е зачало, глава 13, стихи с 18 по 29. «Сказал Господь, чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчишному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова, и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божием“. Христос предлагает 2 притчи подобия Царства Божия. Чему подобно Царство Божие? С чем его можно сравнить? Царство Божие будет совершенно отличным от того, что вы ожидаете. Вы думаете, что оно явится великим, сразу обнаружит свое совершенство? Вы ошибаетесь. Оно подобно зерну горчичному, крошечному на вид и мало что обещающему. Но посаженное в землю, оно вырастает и становится большим деревом. Многие были настроены с предубеждением против христианства, потому что его начало было столь незначительным. Христос говорит, что хотя начало его малоприметное, в будущем оно процветет. Так что множество душ обретут покой под сенью его. Вы хотите, чтобы оно было впечатляющим внешне, говорит Господь, но его действие будет тихим и незримым. Малая закваска квасит все тесто, так учение Христово таинственно распространится во всем человечестве. Но для этого требуется время. Вы увидите, какие оно совершает чудеса. Постепенно им будет проникнуто все. И вот мы слышим новый вопрос ко Господу. Неизвестно, кто его задает, друг или враг. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Может быть, это был очередной вопрос, ловушка. Если он скажет, что спасающихся много, его можно будет обвинить в снисходительном отношении ко греху. Если скажет, что мало, значит, его учение о Боге немилосердно. А может быть, это был род отвлеченного богословствования. Многие слишком интересуются, кто спасется, а кто нет, вместо того, чтобы задуматься, что они должны делать, чтобы спастись. А может быть и то, что у кого-то просто вырвалось невольное изумление, видя, как строг закон Христовой любви и в каком ужасном состоянии находится мир, сопоставив все это, кто-то воскликнул: «Как мало спасающихся!» У нас есть основания удивляться, что столь немногие из тех, кому обращено слово спасения, воспринимают его как поистине спасительное слово. И, может быть, кто-то с отчаянием спросил: «Если так мало спасающихся, то что тогда? На что такие, как я, могут рассчитывать?» Спаситель не дает прямого ответа на это вопрошание, ибо он пришел для того, чтобы пробудить совесть каждого человека, а не для того, чтобы удовлетворить чье-то любопытство. Господь ясно показывает, в каком направлении следует идти. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата», — говорит он. Это относится не только к тому, кто вопрошает его, но ко всем. «Приложите все усилия. Всякий, кто хочет спастись, должен помнить, что узок путь, ведущий в жизнь». И от нас требуется строгое самоограничение. Кто хочет войти сквозь тесные врата, должен подвязаться ради этого. Причина, по которой многие лишаются благодати, расслабленность и лень. Недостаточно желать вечного блаженства, высоко ценить святость и даже предпринимать кое-какие усилия для достижения их. Требуется решимость, по слову преподобного Серафима Саровского, без которой наша вера может стать теплохладной и вялой. Мы должны помнить о приближающемся дне разделения и о том, какой суд будет изнесен о нас, когда хозяин дома встанет и затворит двери. Сейчас двери открыты для всех желающих, но придет время, когда они затворятся, и только те, кто внутри, останутся внутри, а те, кто вовне, останутся вовне. Двери милосердия и благодати были долго открыты для всех, но те, кто не захотел пройти через них, надеясь на собственные заслуги, увидят, что им нет пути в царство. Оказывается, можно дойти до самых врат небес и стоять вне и стучать, как если бы это был их дом, говоря: «Господи, отвори нам». Какие же у них основания для этой уверенности? Послушайте, о чем они говорят. «Мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты». Они слушали Евангелие и, может быть, причащались святых Христовых тайн, и неужели Он не спасет их? Но Господь скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от Меня, все делатели неправды». Господь знает тех, кто Его, а тех, кто не Его, Он не знает. В том их гибель, что они только имели вид благочестия, и в одежде воинов Христовых служили дьяволу. Как страшно будет их наказание! Там будет плач и скрежет зубов, предел горя и отчаяния. «Соедините 1000 гиен, — говорит святой Иоанн Златоуст, — это ничто по сравнению с лишением благодати Христовой. Они будут извергнуты вон, как не имеющие части с Господом. Одно зрение славы святых будет для них непрестанным мучением. В Царстве Божием будут неожиданности. Те, кто занимает очень важное место в этом мире, могут оказаться на весьма скромном в будущем. Небесные оценки отличаются от земных. Первые на земле могут явиться последними на небе, и последние — те, кто научился смирению, будут первыми. Потому, что говорит здесь Христос, можно подумать, что немногие спасаются. Но нет, проповедь о Христе распятом и воскресшем не была напрасной. Великое множество праведников, подвязавшихся во все времена и во всех народах, придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божием.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели! С вами круглосуточно Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бурчук. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы начнем воспоминанием жития святителя Спиридона и епископа Тримифунского, чью память Святая Церковь совершает 25 декабря по новому стилю. А затем продолжим чтение воспоминаний Надежды Яковлевой-Ланской «Давние». Thank you. святитель Спиридон Тримифонский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены в царствовании императора Константина Великого Спиридон был хиротонисом во епископа кипрского города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. Святитель Спиридон принимал участие в деяниях Первого Вселенского собора. На этом соборе святитель Спиридон явил против ариан наглядное доказательство единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его. Мгновенно вышел из него вверх огонь, вода истекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Все три стихии, а кирпич один», — сказал тогда святитель Спиридон. Так и в Пресвятой Троице три лица, а божество едино. Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве засуха сменялась обильным животворящим дождем, а непрерывные дожди — ведром. Исцелялись больные, изгонялись демоны. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной, но молитва угодника Божия вернула жизнь и матери. Как-то, спеша спасти своего друга, оклеветанного и приговоренного к смерти, святитель был остановлен в пути, разлившимся от наводнения ручьем. Святой приказал потоку: «Встань! Так повелевает тебе владыка всего мира, дабы я мог перейти, и спасен был муж, ради которого спешу». Воля святителя была исполнена, и он благополучно перешел на другой берег. Судья, предупрежденный о происшедшем чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил его друга. Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь, повелел возжечь лампады и свечи и начал богослужение. Провозгласив «мир всем», он и диакон услышали в ответ сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих «и духови твоему». Хор этот был велик и сладкогласнее всякого пения человеческого. На каждой ектении невидимый хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные доносившимся из церкви пением, к ней поспешили находившиеся поблизости люди. По мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме епископа, с немногими церковными служителями, и не слыхали уже более небесного пения, отчего пришли в великое изумление. Известен также рассказ, как воры решили похитить овец святого Спиридона. Глубокой ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой силой оказались связанными. Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев связанных разбойников, помолившись, развязал их и долго уговаривал оставить беззаконный путь и добывать пропитание честным трудом. Потом, подарив им по овце и отпуская их, ласково сказал: «Пусть же не напрасно вы бодрствовали». Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя, пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу свою Господу. прошлый раз мы закончили чтение воспоминаний Надежды Яковлевой-Ланской на том месте, когда она со своей подругой детства Варюшей совершила совершенно неожиданный и неблаговидный поступок и, играя в разбойников, украла деньги у бедной родственницы Натальи Александровны. Чем закончилась эта история, мы узнаем сегодня. Недолго мы, однако, спали. Поднялось летнее солнце, и в нашей детской с белыми стенами и белыми занавесками засветился тот особенный свет, который бывает только на восходе. Перед образом теплилась тоненькая желтого воска свечка, красноватое пламя которой тянулось к окнам. Няня клала земные поклоны. «Няня, кому ты молилась?» — спросила я, когда няня, поднявшись с колен, задула свечку, и по комнате пошел, как говорил Дмитрий, церковный дух. «Как кому? Святой Троице, Богородице, Николаю Угоднику, своему ангелу-хранителю». «А ты знаешь, что такое ангелы? Это духи бесплотные, одаренные умом, волею и могуществом. Молиться им надо вот что». «Они наши грехи в книгу живота записывают», — строго сказала нянька. «Вставайте-ка да молитесь, чтобы Бог понятие вам дал, чтобы папашу с мамашей утешать. Ты, кажется, думаешь, что я затем только и родилась, чтобы их утешать». «Утешать? А у меня под подушкой чужие деньги. Ах, если бы их кто-нибудь унес, пока я спала, как бывает во сне или в сказках. Мне досадно, что Варенька спит, что я мучаюсь одна». И я ее зову, чтобы мучиться вдвоем. После чая, во время которого на нас никто не обращает внимания, потому что все заняты разговором о вчерашнем празднестве, я чувствую, что мой грех уже записан моим ангелом-хранителем в книгу живота, и говорю Вареньке, что деньги непременно надо куда-нибудь девать. Но куда? Бросить в буковище, где никто не мог никогда достать дна? Зарыть в землю, как клад? Или кинуть размаха во враг, где растет крапива с бурьяном. Но Варенька сказала, что надо распорядиться как можно умнее. И мы распорядились самым глупым образом. Золотой просунули под пол в коридоре, серебряный рубль положили отдать няне, будто Варенькина мамаша ей из города прислала, а насчет двугривенного прийти к соглашению не могли. Варенька говорила, что хорошо бы купить леденцов, какие продаются в их городе у знакомых купцов. А я хоть и была не прочь от леденцов, но в набожном настроении после разговора с нянькой находила, что лучше поставить свечку Николаю Угоднику, который в случае чего может за нас заступиться. Избавившись от золотого, мы побежали с рублем к няньке, не сообразив, что при отсутствии в рабочую пору частых сношений с городом этому рублю неоткуда было у Вареньки взяться. В первую минуту не сообразила этого и няня, но, спохватившись, пристально на нас посмотрела и спросила у Вареньки: «С кем же ваша мамаша мне рубль послала?» Видя, что захваченная врасплох Варенька только краснеет, я поспешила на выручку. «Видишь, няня, он у нас давно лежал, только теперь нам надоел», — говорила я, сама не зная, выходит ли это хорошо или дурно. Но выходило дурно, потому что няня мне не поверила, хотя рубль взяла. А так как сбыть его с рук казалось нам самым главным, то, избавившись от обузы, мы почувствовали большое облегчение. Увы, оно продолжалось недолго, и рубль прокладывал себе дорогу прямо к матери. Усевшись под вязом, мы занялись делом. Варенька месила тесто, я плела венки из полевых цветов. Но ни венки, ни тесто, ни ясное солнечное утро ничто не могло унять нашей тревоги. И, занимаясь благоразумной игрой и никому не мешая, мы беспрестанно поглядывали на то окно в столовой, где стояли пяльцы. Наталья Александровна была погружена в свои узоры и разводы. Все в доме делалось, как вчера, как третьего дня, как всегда, но мы чувствовали, как туча надвигается и заслоняет горизонт. Ах, кабы она прошла так! Я об этом молила Бога, давала обет исправиться и никогда не шалить, если эта туча пройдет мимо, как иногда проходят мимо настоящие тучи. Вот, кажется, кругом обложило, совсем собралось над головой. Ан вдруг повернуло и прошло стороной. Нет, нашей туче с накопившимся в ней электричеством суждено было разразиться именно над Игнатьевским. Отданный няньке рубль сделал свое дело. Смекнув, что в нем кроется что-то не совсем ладное, она понесла его к матери. Мать, заглянув в свою конторку, спросила у старших сестер, у дяди Петра Федоровича, у буфетчицы Федосии Назаровны, не спросила только у Натальи Александровны. Но могло ли ей прийти в голову, что мы нарушим долг гостеприимства, посягнем на достояние гости, у которой пасынки отнимали последние? Но когда после общей ревизии денежных сумм оказалось, что у своих не только рубли, но и полтинники целы, мать обратилась к Наталье Александровне. И вот мы увидели, не переставая наблюдать за ее окном, как мать к ней вошла, как Наталья Александровна поднялась из-за пялец и пошла к себе за ширмы. Мы видели, как она оттуда вышла и, поговорив с матерью, опять села за пяльцы. Но больше мы ничего не видели, потому что надвинувшаяся туча покрыла все небо, и с раскатами грома хлынул проливной дождь. У калитки в сад появилась горничная матери Аксюша и со своим обычным суровым видом произнесла: «Барышни, пожалуйте в детскую». Мы знали, зачем нас зовут, но, не торопясь, продолжали свою работу. «Ну, ступай, чего же ты стоишь? Мы сейчас придем», — сказал я нетерпеливо, как говорят люди, которых отрывают по пустякам от дела. Но Аксюшу было трудно сдвинуть с места. «Пожалуйте сию минуту. Мамаши дожидаются», — прибавила она твердо, не выражая своим голосом ни участия, ни любопытства, ни вообще какого бы то ни было чувства. «Разве бежать?» — мелькнуло у меня в голове. «Но ведь это только временно отдалит неприятность. Нас поймают, приведут, и тогда придется отвечать по совокупности, как говорит дядя Петр Федорович. Лучше уж кончить разом, проглотить, как я глотаю ревень». От детской нас отделял всего один двор в несколько шагов, но как длинен и как труден показался мне этот путь. На крыльце я зацепилась за скамейку, в сенях мне помешал косяк, в девичьей загородил дорогу сундук. Мать сидела за столом на нянькином месте. Нянька со скорбным и виноватым видом стояла в уголке под образами, сложив набожно руки, словно призывая на помощь все силы небесные. Я взглянула на нее со всей неприязнью, на которую была способна. Ведь вот, мы хотели сделать ей удовольствие, а она... Где это видано, чтобы за добро платили злом? Сколько на рубль можно было свечей поставить всем угодникам? Ведь это же все-таки доброе дело. Когда мы вошли, мать быстро на меня взглянула и, как бы убедившись в моей несомненной виновности, перевела глаза на Вареньку. Лицо матери было скорее грустное и удивленное, чем сердитое. Неужели она думает, что я это серьезно? Захочу и перестану шалить. Подозвав нас к столу, мать сказала: «Кто из вас двух больше виноват, я не хочу спрашивать. Но за тебя, Варенька, я отвечаю перед твоими родителями. Подумала ли ты, каково будет Анне Петровне узнать о твоем поведении?» При этих словах Варенька начала громко и неудержимо плакать. «Нянька, дай ей носовой платок», — сказала мать, видя, что она утирает фартуком глаза. «Мне совестно на вас смотреть. Вы каждый день молитесь Богу, читаете молитвы, и как же поступаете? Забрались ночью в чужую комнату?» «Это было днем», — решается произнести сквозь слезы Варенька, желая привести хоть одно смягчающее обстоятельство. «Стали шарить по углам», — продолжала мать, усиливая обвинение картинностью описания. «Открыли шкатулку». «Она сама открылась», — шепчет Варенька. «Вынули деньги и принялись раздавать чужое, как свое. Хоть бы на образ взглянули в ту минуту». При этих словах Варенькин плач превратился в рыдание. «Кто из вас двух придумал отдать этот рубль няньке?» «Мы с Наденькой вместе». Видя, что она плачет и раскаивается за двух, я освободила себя от всякой ответственности и стала с интересом следить, как Барбос, Повалив среди двора Тора, кусал его за горло, а тот, делая вид, что ему больно, катался по траве с визгом. «В разбойники играют», — подумала я. Но в ту минуту, как Тор, вырвавшись из-под барбоса, в свою очередь его перевернул, а я, не выдержав, бросилась к окну, мать произнесла: «Теперь, Надежда Владимировна, отвечайте вы». Мать, смягчившаяся была при виде Варенькиных слез, взглянув на меня, опять нахмурилась. «Извольте отвечать, где остальные деньги?» — говорила мать, ясно показывая, что не Вареньку, а меня считает главной зачинщицей. «На 2 гривенный мы хотели поставить свечку Николаю Чудотворцу», — ответила я, благоразумно умалчивая про леденцы. «Слышишь, нянька, а? Не доставало только, чтобы они к своим шалостям и безнравственным поступкам угодника Божия вмешали». Нянька, изумленная таким благочестивым оборотом нечестивого дела, по своей всегдашней манере только руками всплеснула. «Ну, с 2 гривенной Николаю Чудотворцу, а золотой кому?» «Золотой мы просунули под пол в коридоре», — ответила я откровенно, понимая, что употребление, сделанное нами из денег, представляет гораздо меньшее преступление, чем способ их приобретения. «Позови из мастерской столяра Алексея и плотника Кузьму», — сказала няньке мать. И когда Алексей с Кузьмой подняли указанную нами половицу и из пыли и ссоры действительно вынули золотой, то не только мы с Варенькой, но даже и мать с нянькой так обрадовались, как будто этот золотой был не предметом предосудительного поступка, а, напротив, представлял счастливую находку, которую все считали пропавшей. Вообще эпизод кончился как-то неопределенно, точно неожиданность проступка мешала сообразить, какого возмездия он требовал. Тем не менее, я чувствовала, что все считают мой поступок не просто дурным, а до такой степени постыдным, что о нем сговорились не упоминать, а отец так никогда про него и не узнал. Мать была особенно огорчена моей бесчувственностью. «Хоть бы заплакала», — говорила она няньке, зайдя вечером в детскую и думая, что мы спим. «Стоит и в окно смотрит, точно не ее дело». «Еще молода», — отвечала жалостливая нянька. «Наклонности у нее дурные». «Где же в эти лета быть настоящим наклонностям?» «Но ведь никакого раскаяния. Стоит и на собак глядит. Могла ли я чувствовать какое-нибудь раскаяние, когда сама всех обвиняла? Няньку в коварстве, Вареньку в малодушных слезах, а со стороны матери находила непростительным отнять 2 гривенный у Николая Чудотворца. Непосредственным результатом нашего деяния было то, что Вареньку 3 дня спустя отправили к родителям, а меня решили вести в институт 2 неделями раньше». Последние дни моего пребывания в Игнатьевском я посвятила прощанию с любимыми местами и, гуляя теперь одна, находилась в мечтательном настроении. В саду выбирала самые заросшие аллеи и, прислонившись к дереву, задумчиво смотрела на реку. Нашу речку я особенно любила. Она, как живая, струилась по Игнатьевским лугам. Наша мельница никогда не была праздной. Она работала с утра до вечера, иногда работала и ночью, и шум ее колес мне был приятнее и деревенских песен, и трелей соловья. Смотря как река непрестанно движется, куда-то уходит, будто кого догоняет, я хотела знать, куда она бежит, возвращается ли назад, и может ли кто, кроме нашего мельника Ивана, ее остановить. После прощания с местами и предметами я стала прощаться с людьми, которых покидала. Мне всех стало жалко. И повара Захара, который умел печь пряники гораздо лучше боровских, и старого ткача Устина, который знал, сколько на небе звезд, а в нашем пруду карасей. Форейтеров Филиппа и Кириллу за то, что нас катали от Риги до ворот. Братьев Кузьму и Алексея за то, что делали нам лопатки, грабли, палочки и всех и вся за то, что были живой частью того Игнатьевского, с которым я надолго расставалась. Когда принесли чемоданы, Варюша, жена заводчика Ливона Селезнева, славившаяся умением укладывать, опустилась на колени перед их тиковым нутром и, принимая из рук няньки белье, аккуратно его раскладывала. Крупное и тяжелое на самое дно, мелочь по бокам, а юбки с прошивками наверх. Ехали только до Москвы, а белья хватило бы на кругосветное плавание. Мало ли что может случиться на далеком расстоянии. Мы можем провалиться на мосту, попасть под проливной дождь, кто-нибудь может заболеть. Я бы, напротив, была рада и под дождь, и на мосту провалиться, и вообще испытать разные дорожные приключения. И беспрестанно спрашивала у Варюши, куда она положила мое, полагая, что именно я составляю центр, вокруг которого должны вертеться и простыни, и наволочки, и юбки с прошивками. Справившись с укладкой вещей, послали верхового за причтом в село Покров, чтобы отслужить напутственный молебен. «Вот, отец Никита, благословите, везу учиться», — сказала мать, подводя меня к огромному отцу Никите, после того, как все приложились ко кресту, а Федосия Назаровна гасила свечи. «Что ж, наука — доброе дело», — проговорил отец Никита. После напутственного молебна оставалось только подать к крыльцу старую дорожную коляску. Так, разумеется, и сделали. Как Варюша славилась умением укладывать чемоданы, так Дмитрий был известен сноровкой укладывать коляску. «Ну, теперь хорошо», — сказал он, распихивая по всем углам подушки, корзину с провизией и посуду. «А мою шкатулочку положил на самое дно, чтобы до Москвы не тревожить, как говорил». Оставалась всего одна ночь. Это был понедельник. Это было 11 сентября. День был серенький, без солнца, но и без дождя. Под окнами на дворе шла суета, сопровождающая всякий отъезд. Лошади, совсем готовые к запряжке, фыркали на привязи. Из дома беспрестанно кто-нибудь бегал то в кухню, то в мастерскую, о многом вспомнили, что забыли вчера. Наталья Александровна говорила, что понедельник день тяжелый, что не следует выезжать из дома, но папа сказал, что это пустяки, и велел запрягать. Он позвал меня в кабинет и дал в темном кожаном переплете Евангелие, которое было моей первой собственной книгой. Мама дала печатку горного хрусталя с вырезанными над развернутой книгой словами «Молись и учись» и небольшой образ Боголюбской Божией Матери в серебряном окладе на голубой ленте. Образок был старинный, переходил из поколения в поколение, и мама не разлучалась с ним в годы учения в одном петербургском институте. Пока лошадей с экипажем переправляли на пароме через реку, все пошли цветником на плотину. Цветов уже не было, доцветали только георгины. Деревья начали облетать, и на дорожках шуршали желтые листья. Стало светлее, больше просвечивало небо, и стал слышнее шум мельничных колес. Коляску с лошадьми переправили, и Дмитрий, озабоченный и подпоясанный, с своим воинственным дорожным видом, стоял возле откинутой дверцы. «Ну, прощай, Надя», — сказал отец, — «смотри же». Он хотел что-то прибавить, верно, хотел что-то сказать своим обычным насмешливым тоном, но сказал совсем чужим и остановился. Я бросилась к нему на шею и, забыв, что не умею плакать, залилась горькими-горькими слезами. «Ну, полно, полно, тебе надо учиться, чтоб поумнеть». И, желая меня развеселить, он прибавил: «Смотри же, когда кончишь курс, не позабудь таблицу умножения, как тогда в Калуге». Дмитрий захлопнул дверцу. «Ну, с Богом! Поезжайте! Трогай, Александр!» Лошади тотчас взяли рысью. Я беспрестанно оглядывалась, чтобы на всех посмотреть. Впереди весело бежали собачки, думая, что мы едем только в гости. Потом шел папа с Натальей Александровной, и сзади всех, далеко отстав, плелась няня. Дом, цветник, липки, старый высокий вяз — все оставалось на той стороне за рекой, а я была на этой. Все было так еще близко, и в то же время было так далеко, как может быть далек предмет, отодвинутый на целые 6 лет вглубь будущего. «Ну, сядь хорошенько, не вертись», — сказала мама, когда, проехав Дубровский погост, мы поднимались на крутую Шемякинскую гору. На горе Игнатьевский дом показался весь со своими трубами, балконом, окнами, но теперь он точно нырял между деревьями. Потом нырнул в последний раз и скрылся. С нами ехал жених сестры Лизы и сама Лиза, которой надо было делать приданое в Москве. Жених Лизы, Василий Васильевич, был раньше студентом, теперь же писал книги и собирался идти по ученой части, как говорили. У Василия Васильевича была с собою книжка. Он всегда привозил с собою книжки, и они с Лизой только и делали, что читали и рассуждали. «А вот и Боровск виден!» — воскликнул с высоты козел Дмитрий. Вдали на горизонте видна была какая-то темная полоска, и небо как будто касалось земли. Я увидела сначала кресты городских колоколен, потом купола церквей, крыши домов, верхи деревьев. Место было ровное, а город как будто выходил из-под земли, делаясь с каждой минутой все выше и заметней. Василий Васильевич сказал, что это так кажется потому, что земля, которую он называл нашей планетой, имеет круглую форму. Разумеется, я ему не поверила. А когда он прибавил, что эта наша планета вертится вокруг самой себя, как пущенная юла, то я поняла, что он хочет меня обмануть. «Не сбивайте ее, Василий Васильевич, с толку. Она должна узнать все постепенно». Мама не сказала прямо, что это вздор, что земля не может вертеться, как барабан в нашей молотилке. А Василий Васильевич взглянул на Лизу, засмеялся и произнес, что было уж совсем невежливо. «А все-таки вертится». Город Боровск показался мне мрачным. Целые кварталы стояли с заколоченными домами и запертыми воротами. По улицам точно прошла смерть. «Мама, тут была холера, и боровские люди умерли?» Но мама сказала, что они надолго уехали по разным местам. «Огородники-с», — пояснил, оборачиваясь, Дмитрий. Это была особая примета города Боровска. Большинство его обывателей испокон века занимаются огородничеством. С первыми лучами весеннего солнца они поднимались всем домом, разъезжались по всем концам России со своими боровскими семенами, а их боровские огурцы, известные под названием «белогубых», славились не меньше неженских. Город с марта пустел, и только с ноября, по окончании всех работ и счетов, боровские намады возвращались с барышами в освояси. Тогда окна и ворота отворялись, город оживал, игрались свадьбы, шла бойкая торговля мануфактурным и меховым товаром. Все они большей частью староверы. Мы проехали весь город от начала до конца и остановились в 2 верстах от него на вольном воздухе, под стенами древнего Пафнутьевского монастыря. Александр отпряг лошадей, Дмитрий разослал на траве ковер и приготовил чай, выпросив самовар у знакомого монаха на монастырском дворе. Пока мы пили чай, а лошади ели овес, Василий Васильевич, который знал все на свете, рассказывал историю Пафнутьевского монастыря, говоря, что он представляет такую же достопримечательность города Боровска, как монастырь Черноостровский представляет достопримечательность нашего города Малоярославца. Но если наш Черноостровский монастырь видел причину своего величия в том, что хранил на своих стенах следы французских пуль, то Пафнутьевский Боровский считал за собой страницу еще более блестящую. Защищаясь в 1610 году от поляков и самозванца, он был свидетелем геройской смерти под своими стенами князя Оболенского. К величайшему сожалению, прибавил Василий Васильевич, печальное событие это было омрачено вдобавок предательством 3 изменников, которые отворили неприятелю ворота. А как их называли? Их звали Чилищев, Афанасьев и Змиев. князь Оболенский погиб в дверях храма, несколько тысяч русских легли в самом храме. А изменники? Изменники остались навсегда заклейменными историей, которая дает тебе первый урок на самом месте события. Я знала от няни, что монастырь был совсем особенным учреждением, где все делалось не так, как в других местах. Монахи друг другу чужие назывались братьей, их жилище — обителью, обед и ужин — трапезой. Чтобы сделаться монахом, надо было отречься от мира и всех его соблазнов, переменить имя, не есть мясо, не пить вина, не ходить в гости, не праздновать своих именин, не танцевать и одеваться во все черное. Няня очень любила монахов, считала их праведниками. Пафнутьевский монастырь стоял на высоком открытом месте. Мимо бежала большая московская дорога, вокруг на далекие расстояния виднелись поля, луга, рощи, белые деревенские колокольни. Но обитель была обнесена высокими толстыми стенами, ее стерегли четыре башни по углам, и заключенная между ними братья только и могла видеть, что клочок неба да контрфорсы, подпиравшие древние стены монастыря. Снаружи эти стены были расписаны картинами библейского содержания. Тут был и страшный суд, и сошествие Святого Духа в виде огненных языков, и на белом коне Георгий Победоносец, поражающий копьем дьявола, изображенного с рогами, с хвостом и длинным красным жалом, в которое впивалось копье. Когда лошади съели овес, а Дмитрий с Аксюшей и кучером Александром напились чаю, мы отправились дальше, и Боровск стал опять уходить в землю, и вскоре ушел совсем, потому что земля была круглая. Показался город Подольск знаменитым имением знаменитого на ту пору графа Закревского. Сначала шлагбаум, потом река Нара, и мы в самом городе. Река под мрачным железным мостом делит город на две неравные половины. На одной желтая каменная почтовая станция с распростертыми орлами на вывеске, обширная пустынная площадь и высокий в ограде собор. На другой отвесная гора белого подольского мрамора и городская роща, деревья которой точно сбегали к реке по Косогору. От Бирюлева, последней станции в 60 верстах от Москвы, идут уже настоящие подмосковные деревни с дубовыми воротами, с резными ставнями и веселенькими на манер городских крылечками под узорчатым навесом. Улицы прямые, широкие, с рядами домов по обе стороны проводимого Московско-Варшавского шоссе. Попадаются двухэтажные дома с галерейками, и что ни деревня, то непременно посредине постоялый двор с самоваром на вывеске и хозяином, выбегающим к нам с горстью овса на показ. Обозы, попадавшиеся изредка, теперь тянутся непрерывной чередой. Крупные лошади с толстыми шеями и ногами идут широким равномерным шагом, колеса обтянуты железом, прочные телеги с задками. Мужики так не ездят. В свежем утреннем воздухе пахнет рогожами, дегтем, кожей. Нам то и дело приходится уступать дорогу вазам с тяжелой кладью. Коляска идет по новооткрытому шоссе боком, и мама говорит беспрестанно Александру: «Смотри, смотри, я чувствую, что ты нас опрокинешь». Я досадую на обозы, которые нас задерживают, на престижных, которые жмутся к коренным при встречах, на Дмитрия, который своей спиной заслоняет Москву. Дмитрий говорит, что когда мы поднимемся на ту горку, что за лесом, то покажется Иван Великий. И вдруг вдали, в тумане, в неясной серой мгле блеснул и засиял какой-то светлый луч. Он разгорался все сильнее, все становился ярче, больше, ближе. «Мама, Василий Васильевич, Лиза, это Москва!» — кричала я в восторге. Сердце мое точно хотело выскочить навстречу Москве. В эту минуту я забыла папу, няню, Игнатьевское, все на свете. Москва разрасталась, захватывая все больше места. Она точно выплывала из сизой мглы и казалась необъятной. Вверху над крышами еще стоял туман, похожий на дым, но из этого полупрозрачного тумана уже ясно выступали зубчатые стены, золотые купола, нагроможденные одно на другое здание. Из-за колоколен выдвигались другие колокольни, из-за домов другие дома с балконами, белые, желтые, серые, громадные, того первого солнечного луча, похожего на звездочку, который загорелся раньше других над почивавшим в тумане городом, я не могла различить. Теперь и кресты, и купола, и крыши, и окна, все светилось и блистало в огненных лучах поднимавшегося солнца. Когда мы проехали черный остов какого-то сгоревшего здания, похожего на фабрику, с зияющими впадинами дверей и окон, стал явственно слышен звон колоколов. Казалось, гудели все 40 московских сороков, и под гул их перезвона мы подъехали к последнему на нашем пути шлагбауму. То была московская застава старой Калужской дороги. Перед ней стоял длинный обоз, вазы которого полицейские солдаты щупали остроконечной железной палкой, отыскивая контрабандную водку тогдашних откупщиков Кокарева и Кошелева. Нашу коляску пропустили без осмотра, и, проехав под высоко поднятым шлагбаумом, мы были, наконец, в Москве. Мы вступили на ее мостовую. Теперь она была вся передо мной с лавками, товарами, сайками, калачами, нищими, богомольцами, извозчиками, пестрыми вывесками. Александр едет осторожно и беспрестанно кому-то кричит: «Сторонись!» Ему даже некогда снять шляпу и перекреститься. За него крестится и молится Дмитрий. Я не успеваю спрашивать: «А это какая церковь? А это чей дом?» Как уже церковь и дом убежали назад. Переехав по чугунному мосту реку Яузу, мы поворачиваем налево. Долго едем по берегу этой самой Яузы, потом опять поворачиваем и останавливаемся перед огромным многоэтажным домом с широким подъездом и высокой каменной лестницей, где нас встречают как знакомых. Это гостиница, которую я забыла, как называлась. Но это почти свое место. Тут знают и Дмитрия, и Александра, а когда ездил дедушка Николай Федорович, знали его кучера Романа и камердинера Николая. Нас тотчас провели в комнаты с видом на Кремль, которые мама называла нашими. Мама, всегда говорившая, что каждое дело надо начинать с молитвы, прежде всего едет со мной и Лизой к Иверской Божией Матери. С извозчиками мама обращается совсем не так, как с Дмитрием и Александром. «Видишь, любезный, я еду с ребенком. Смотри же осторожнее на поворотах». «Мама, я не боюсь», — восклицаю я, торопясь догнать уехавшую вперед Лизу. «Замолчи», — говорит мать по-французски. «Я нахожусь в каком-то диком восторге. Мне все кажется интересным. И наш извозчик с заплаткой на спине, и разноцветными рукавами синего кафтана, и обгоняющие нас другие извозчики, и монашенки в отороченных мехом шапочках, стоящие на ступеньках часовни с протянутыми книжками и лежащими на них медными грошами. К часовне беспрестанно подходят и подъезжают. Внутри горят огни свечей, богомольцы, между которыми я тотчас различаю Лизу, крестятся, вздыхают, кладут земные поклоны». В маленькой часовне нечем дышать от множества зажженных свечей, от плотной массы богомольцев, от кадильного дыма, застилающего голубоватым туманом золотые ризы образов, тускло мерцающих в полумраке своими драгоценными каменьями. Мама пробирается к торгующему свечами знакомому монаху Нифонту, и между ними начинается шепотом разговор. «Давно ли изволили пожаловать?» — спрашивает монах. «Вот только что. Поставьте, батюшка, свечи, заступнице, святителю Акиму и Анне». Мама становится на колени и говорит взволнованным голосом, поставив на колени и меня. «Молись, Надя, молись на пороге новой жизни». Не зная, что меня ждет за этим порогом, я не знаю, чего у Бога просить, и рассеянно крещусь, смотря по сторонам. Мы наскоро прикладываемся, и мать выходит из часовни. Дома в наших комнатах чемоданы уже разобраны, на столе кипит самовар. А Ксюша приладила гладильную доску, а Дмитрий успел сбегать за горячими калачами и справиться о цене на сено и овес. В номере с большими светлыми окнами, с видом на зубчатые стены Кремля, с кипящим самоваром, с крахмальными юбками и горячими калачами, светло и весело. «Вставай, Надя, сегодня в институт!» Над Москвой сияло такое же, как вчера, солнце. В большие окна видны были каменные стены колокольни, разноцветные крыши, ездили извозчики, кричали разносчики. Все шли, торопясь по своим делам, и под этот деловой гул меня снаряжали в далекий путь. В 11 часов нанятая Дмитрием коляска стояла у подъезда, и облеченный в игнатьевскую ливрею Дмитрий с важным до неподвижности видом и со шляпой в руках ждал нас на площадке. Мама помолилась перед образами, и мы вышли на подъезд. Лиза с Василием Васильевичем нас провожали. Провожали нас и какие-то чужие из любопытных. Наверху, свесившись с перил, смотрела Аксюша. Кучер Александр стоял в воротах. Я со всеми прощалась и никого не жалела в эту минуту. Посадив меня в коляску, Василий Васильевич сказал: «Если корень учения горек, то плоды его будут сладкие». Дмитрий сердито крикнул кучеру: «Пошел!» И мы поехали. Мы ехали по тряской мостовой, по длинным прямым и кривым улицам. По обеим сторонам опять мелькали дома, вывески, люди, деревья. Деревья с облетевшими листьями были печальны. Люди по московской манере куда-то спешили. Разносчики с лотками на головах нам что-то кричали, но мы их не слушали и не останавливались. Долго мы так ехали с одного конца на другой, как вдруг Дмитрий, хорошо знавший Москву, обернувшись, произнес: «Цветной бульвар». Потом, через несколько минут, сказал: «Самотекские пруды». И, наконец, повернувшись всем корпусом, значительно проговорил: «А вот и Божедомкас». Среди пустынной площади в перспективе расходящихся улиц возвышалось выстроенное покоем трехэтажное здание бледно-розового цвета с бесчисленными рядами окон, с толстыми колоннами углубленного фасада, с золотым крестом на левой стороне. Огромное здание было обнесено высокой чугунной решеткой на каменном фундаменте. У ворот ходил часовой. На фронтоне крупными золотыми буквами было изображено «Училище ордена святой Екатерины». Сейчас я, по выражению мамы, должна была переступить порог новой жизни. Прозвучали заключительные главы из воспоминаний Надежды Яковлевой-Ланской «Давние». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.